Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, я Петр Кузнецов, это «Около спорт», говорим о спорте и всех его ответвлениях на этой неделе. Ну что, насыщенная довольно-таки неделя, хорошая. Во-первых, мы узнали, что окончательно едем на Олимпиаду, так решил Олимпийский комитет России. Ну и завершилась первая часть чемпионата России, которая захватила и часть второго круга. То есть вот так нечетко российский чемпионат уходит на зимний перерыв. Остается всего лишь сыграть 10 матчей весной, то есть у «Локомотива» есть 10 матчей, чтобы продержаться. Это достаточно короткая дистанция, учитывая еще и отрыв «Локомотива» плюс 8, примерно столько же сейчас за окном на термометре, что касается погоды. «Локомотив» плюс 8 от ближайших преследователей. Об этом сегодня поговорим. Давайте начнем очень коротко с новостей недели. Олег Знарок впервые победил Канаду в качестве тренера сборной России. Для этого им понадобилось 5 матчей. Леонид... Нет, слушайте, мне кажется, что эту штуку нужно как-то украсить, этот обзор, чтобы он был таким более динамичным. Давайте еще раз попробуем. Смотрите. Олег Знарок впервые победил Канаду в качестве тренера сборной России. Для этого ему понадобилось 5 матчей. Ну, хорошо же. Леонид Федун предложил футбольную революцию. В его программе 4 пункта. Первое – построить календарь под погоду. Сократить число команд до 14, матчи Кубка России играть в нефутбольных городах. И четвертый пункт – давать премии детским тренерам за футболиста. Форвард Краснодара Федор Смолов попал в шорт-лист мадридского «Реала». По некоторым данным, переговоры между клубами начнутся уже в декабре. Российский боксер Александр Поветкин, который отбыл дисквалификацию, победил немца Кристиана Хаммера в бою за титулы WBO и WBA. Хочется так покивать еще залу. У сборной России по биатлону еще одна новость. Первая медаль в сезоне. Антон Шипулин завоевал бронзу на Кубке мира в Анси. Вот такой обзор, друзья. Давайте теперь к серьезным. И в первой части очень масштабно, так фундаментально поговорим о том самом первом круге, полтора круга позади, о первой части чемпионата, с чем и как российский чемпионат ушел на эту зиму. Очень много неожиданностей. Поговорим об уровне чемпионата России буквально через секунду.
Там должен быть Акинфеев, он ошибается, еще в матче открыт.
Ну, совершенно не хочется критиковать нашего голкипера. Увы, порой допускает какие-то промахи Игорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грубейшая ошибка Игоря Акинфеева, команда Кореи выходит вперед.
Отскок и мяч влетает, курьезнейший гол, совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой.
Выбивает Неррера в сторону штрафной Акинфеева, не очень удобно здесь играть Акинфееву. Да боже ты мой, гол Акинфеев!
Около спорт. Мы разбираемся в сортах сухарей.
Мы поговорим о чемпионате России. Так, перерыв. Впереди 20 матчей осталось, 20 туров осталось сыграть всем командам, в том числе и лидеру «Локомотиву». Итак, после 20 матчей у него 45 очков. Отрыв составляет от «Зенита» и «Спартака». «Спартак», который в последнем туре этого года догнал «Зенит», теперь у «Зенита» и «Спартака» по 37. То есть «Локомотив» впереди на 8 очков. Дальше идет... Краснодар, про него не забываем, 36, то есть Краснодар выше, чем ЦСКА. У ЦСКА 35 очков. Собственно, вот вся эта пятерочка и будет бороться за медали. Ну, то есть и Краснодар, получается, даже не чисто теоретически сохраняет шансы на золото. Итак, «Локомотиву» осталось провести 10 матчей в этом чемпионате, отрыв плюс 8. «Локомотив» станет чемпионом, спрашиваю я вас. Если да, вы набираете 134-21-35. Если нет, то вы набираете 134-21-36. 134-21-35, да, вы считаете, что на такой короткой дистанции с таким отрывом «Зениту» и «Спартаку», уж тем более «Краснодару» и «ЦСКА», «Локомотив» не догнать. 134-21-35. Нет, вы считаете, что рано делать «Локомотив» чемпионом, и даже на такой короткой дистанции он способен потерять очки. Потерять очки он способен, но тут самое главное, чтобы его конкуренты эти очки добрали. В этом сложность. То есть это называется проиграть чемпионство. Такое, например, было с Манчестер Сити, когда им руководил Роберто Манчини в английской премьер-лиге. Вот тогда Манчестер Юнайтед именно проиграл Манчестер Сити чемпионство. Но мы ушли в Англию, не совсем корректно, когда мы говорим о российском чемпионате. А вы не считаете, вы не верите в то, что «Локомотив» станет чемпионом. Тогда 134-21-36. Но для сравнения, «Спартак» в прошлом сезоне, например, уходил на зимний перерыв в своем чемпионском сезоне с отрывом плюс 5. А у ЦСКА в сезоне 15-16, последнем их золотом сезоне, пока был отрыв от Ростова до перерыва, всего лишь 3 очка. Еще раз напоминаю, «Локомотив» плюс 8. Мы подводим итоги первой части чемпионата, который ушел на зимний перерыв, с Евгением Ловчевым, обозревателем советского спорта. Евгений Серафимович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Всегда рады вас слышать. Итак, по первому кругу, по-вашему, можно определить вот этот чемпионат еще слабее предыдущего? Дзагоев, например, считает, что это самый слабый чемпионат.
Ну, нет, я думаю, что он не прибавляет и не убывает, я бы так бы сказал. Знаете, тут вопрос вот в чем. Вот что в прошлые годы, ну вот смотрите, вы уже разложили, как бы в прошлом году, там, по-моему, не 5, а 6 очков была разница после 20 туров, вот таких же, как
да,
и сейчас,
просто, да? Да-да-да, просто «Спартак» уходил на перерыв, проведя меньше матчей, чем сейчас «Локомотив».
Ну, вопрос там самый главный вот в чем.
Да, это не столь важно.
И тогда уверенности не было, что «Спартак» все уже чемпион. У нас нет уверенности практически ни в одной команде, потому что нет целостности какой-то, знаете. Ну, вроде бы вот купили иностранных игроков, русских собрали нормальных, да. Еще добрали из Ростова, который очень удачно играл в Еврокубках. И вот сложилась команда, и пошла, и чуть не 10 очков отрывы, а потом бац, провал, и потихонечку стали проигрывать, и «Арсеналу» проигрывали. Я про «Зенит» в данном случае говорю.
Да-да-да.
«Спартак», который начал с того, что выиграл суперкубок, потом началось, да, все вторые таймы проигрываются, и о всех командах можно сказать. Можно сказать о том, что в ЦСКА практически нет нападений, и они могут 0-0 сыграть, или там 1-0 проиграть, могут и забить, предположим, но нет какой-то целостности, что вот это лидер нашего чемпионата, и в том числе и «Локомотив».
Так вот разве это не говорит об уровне чемпионата, что даже нет команды близкой к чемпионской игре по меркам российского?
Вот это говорит именно об этом, понимаете, в чем дело. Но почему я думаю, что «Локомотив» чемпион? Потому что у него тренер очень опытный человек, у которого команда играет, не проваливаясь, я бы так бы сказал. Понимаете, в чем дело? Вот когда-то Николай Петрович Старостин, мой учитель, говорил об одном тренере, которого он считал лучшим, Борис Андреевич Аркадьев. Это 40-е, 50-е годы, ЦДСА. Он говорил, что Борис Андреевич Аркадьев говорил о некоторых командах: команда не играет в силу своих игроков. Вот это можно сказать о «Спартаке», это можно о «Зените» сказать. О «Локомотиве» этого не скажешь. Они играют, вот все прибавили, буквально при Семине, да. И это начать прямо с правого защитника, ну не защитника, бровочника Игнатьева, и продолжая, Фернандеш великолепно играет, Фарфан великолепно играет.
Ренессанс вообще Фарфана произошел.
Братья Мирончаки прибавили.
А Кверквели его забыли, думаю, очень хороший.
Я думаю, что они станут чемпионами, я думаю, поэтому.
То, что все-таки команда, которую возглавляет специалист в возрасте, это не говорит об уровне чемпионата. Вряд ли он что-то привнес, что-то новое и революционное.
А нет, а давайте разберемся, что такое новое и революционное. Надо, чтобы игроки полностью отдавались на футбольном поле, а это значит через тренировочную работу. Он, кстати, всегда говорит, что они очень хорошо тренируются. Это надо, чтобы и везло в том числе. Ну, есть такое понятие, чемпионский фарт, знаю еще по себе, когда в 69-м году пришел в «Спартак», и нам в некоторых матчах везло, и мы стали чемпионами страны. Обязательно должно.
Давайте, Евгений Серафимович, вот в прошлый сезон вернемся. Вот то, что происходит с «Локомотивом», можно сравнить с тем, что происходило со «Спартаком» в прошлом сезоне? Там тоже был фарт,
ну,
и там скорее
фарта,
эмоция,
да.
Эмоция скорее командная, чем тренерские действия и работа.
Ну,
нет?
Я скажу такую, я со «Спартаком» и в прошлом году говорил, и в этом, что как таковая командная игра не особенно поставлена. Да, есть хорошие нападающие, ну, например, вот посмотрите на игру «Промиса», великолепно играет, забивает много, но он же не играет в командный футбол. Вот у него получится, он выйдет с левого фланга в центр, в дальний угол запустит, гол, мы кричим, орем, а он практически пасов-то особо не отдает, откровенно говоря. И так можно о другой, о третьей команде. А в «Локомотиве» это есть. Там есть люди, которые управляют игрой. Фернандеш и Алексей Миранчук, которые последний пас дают. И у них сейчас кайф идет. Но вот перерыв, который будет, и первая игра со «Спартаком» могут и надломать, могут и, наоборот, поднять. Понимаете, в чем дело? Поэтому нет уверенности. Хотя, конечно, мне думается, что все-таки «Лока» не отпустит такое преимущество. Опять же, за счет Семина.
А вот кто все-таки основной конкурент «Локомотива» в финальной части чемпионата? «Зенит» или «Спартак»? Или, может быть, даже «Краснодар», который, используя участие всех четырех команд ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» в Еврокубках, «Краснодар»... Я понимаю, что там их тренирует Шалимов, но может ли «Краснодар» воспользоваться вот за действием этих клубов в Еврокубке, а кто-то кое-кто играет даже еще и в Кубке России, у него очень амбициозный
не
план?
Не думаю. «Краснодар», думаю, немножко сдал по сравнению с тем, когда они шли вверх и по ступенечкам шли, когда из второй лиги в первую, потом высшую, когда сложилась команда и сложился тот футбол, в который они играли, держание мяча и все. Просто он как бы заплесневел этот футбол, и на новое они не перешли. И то, что у них провалы происходят, это видно невооруженным взглядом. Ну, так же, как и у других, кстати. Нет, «Краснодар» нет, однозначно. Я думаю, это «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». ЦСКА нет тоже, потому что, ну, нет... атаки. У «Спартака» наоборот, атака, любой из которых может забить. Но столько проблем сзади, в обороне, уже 15 лет, меняются тренеры, а игроки все время порят и порят сзади.
О «Зените» хотел поговорить, а почему у них все-таки так плохо? Я имею в виду, что все-таки «Манчини» брали не только под победу в чемпионате России, а под какие-то существенные результаты в Лиге чемпионов. Так он даже сейчас не вытягивает чемпионат России пока, вот получается, после вот этой вот главной части.
Что
у них произошло? Даже после смены руководства, тренера, обновления состава, может показаться, что Луческу даже не увольняли.
А мне кажется, мы перебираем немного с тем, что придет какой-то старик Хаттабыч, и прям команда заиграет, там соберется новая категория людей, да. Вот пришло 5 иностранцев, и все из одной страны, да, и казалось, ну, это значит, они заиграют, уже костяк есть, да. Но я, по большому счету, кроме Парегаса, особенно никого не знал. Если бы пришли бы Месси, Агуэро, Годин и еще там несколько человек, которые выделяются все-таки в Европе, тогда понятно было бы, что это такое. Но когда мы...
Ну да, я думаю, тренер
там
был бы другой.
И Уси приезжает, а потом эта история происходит, когда Месси чуть ли не думает, что автограф у него человек пришел брать, когда сборной приехал в Уси. Ну,
не узнал,
история,
да.
Вот. То я думаю, что это мы... стараемся выдать желаемое за действительное, что какие-то там люди приехали, что приедет тренер, и он такое что-то знает. Все эти тренеры, все эти, начиная Манчини и, ну, и другие, будем так говорить, и Вилиш-Боуш, им нужно, чтобы приехали звезды, и звезд, и мы с вами практически, ну, можем там плюс-минус сделать чемпионов, да? И они все, посмотрите, приходит Гвардиола, да, казалось бы, тренер умеет, а ему нужны звезды все равно для того, чтобы что-то сделать. Вот, поэтому мы переоцениваем их, что они придут и наш футбол выведут на какой-то другой уровень. Они потом как бы в этом футболе варится, и все ниже и ниже, и команда потом становится такая же, как и была до этого, будем так говорить.
Давайте обсудим супертрансфер «Зенита» перед вот этим перерывом. Зачем «Зениту» Антон Заболотный, как вам кажется? 1,5 миллиона евро?
Я думаю,
у них есть Евгений Марков, который забивает больше.
Это, знаете, от чего?
У Тосна, я имею в виду.
От пресловутого того разговора на... ну, как это, о футболе, когда Путин говорил с Фурсенко, когда Фурсенко ему мозги пудрил о том, что мы там футбольная страна, пудрил именно, да?
Ага.
Футбольная страна, а тот его перебил и говорит, да, 8
ты
человек
посмотри играет на свою команду, да.
В Лиге Европы. Вот. А он сказал после этого, мы готовим игроков для сборной, вот я думаю для этого, потому что я не думаю, что Заболотный будет играть в основном составе.
Ну, то есть, примерно как... Ну, это же на место Дзюбы, то есть он сменит Дзюбу на этом,
да,
на скамейке.
Да, сменит на лавочке запасных Дзюбу, да.
Дзюбе надо уходить, как вам кажется? Стоило бы уйти?
Ну,
не знаю, в том же Тосно, например, если произошел обмен. Дзюба любит такие команды, Дзюба любит раскрываться в таких командах, как Ростов, Ростов тех времен, до того, как они вот стали вот этими мужиками обыгрывающими.
Не раскрываться, он любит доказывать.
Когда в него верят, да?
Да.
Когда на него надеется, когда он основополагающий.
Когда в него верят и когда на него играет команда, по большому счету.
Ну вот не произошло.
Он же забивной человек.
Лучший игрок РФПЛ в первой части чемпионата, по-вашему?
Кто?
Да.
Ну, на мой взгляд, ну даже там несколько, наверное, можно. Кто-то промеса? Нет, я бы Адриана из «Спартака» выделил. Фарфана однозначно, Фарфана. Ну, смотрите, иностранцы в основном все-таки. Да.
И есть информация, по-моему, накануне она стала появляться в СМИ, о том, что Леонид Слуцкий вроде как возвращается. Я понимаю, что это звучит очень странно, но он и Рахимов — основные кандидаты в Ростов. Как вам кажется, где окажется Леонид Слуцкий после этого экспериментального сезона, наполненного опыта личного для него, но все-таки неудачного в чемпионшипе?
Ну, это понятно, почему неудача, потому что, ну, это другой уровень вообще притязаний, будем так говорить. Не только притязаний, но и уровень тренерства и чемпионата самого. Вы знаете, я не могу сказать, где и что, но если будет проваливаться еще ЦСКА, он может оказаться в ЦСКА, потому что своих как раз Динер не бросает. Хотя там может... Да, а если даже не Динер, если все-таки какие-то подконтрольные Абрамовичу команду структуры купят или что-то, то же самое он может оказаться там. Вот. Знаете, как только вот убирают тренера, сразу куда бы, где бы не менялся тренер, всплывает много-много фамилий. Я, например, вам сейчас дам информацию, которая мне пришла, ну, буквально 2 дня назад из Казахстана, о том, что
Карпин.
Вот мне сказали о том, что Карпин встречался с губернатором, там Аким это называется, с Акимом Павлодарской области. Ну, насчет Павлодара. А то какой бы клуб не искал тренера, Карпин все время всплывал там. Поэтому очень трудно сказать, где кто появится.
Павлодар верит, да, спасибо. Спасибо, Евгений Серафимович. Евгений Ловчев, обозреватель советского спорта. Итоги голосования. 40% считают, что «Локомотив» станет чемпионом. 10 матчей осталось, плюс 8 – это существенное расстояние от ближайших преследователей. 60% уверены, что или «Зенит», или «Спартак», или «Краснодар», или «ЦСКА» эту чемпионскую гонку перевернут. Ну что ж, эти итоги надо запомнить, и мы обсудим уже ближе к маю, наверное, все то, что мы сейчас получили. Идем дальше.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линнекер, бывший футболист, телеведущий.
Он об этом сказал со сцены во время жеребьевки, это правда. С сайта sports.ru пропал текст про главу Чечни Рамзана Кадырова. Мы обсуждаем самую странную историю этой недели. Текст был опубликован в одном из блогов «Ночь на 14 декабря». То есть человек под одеялом, наверное, его писал. Текст появился в блоге под названием «Осторожно, оратор». И назывался «Своего первого русского я убил в 16 лет. Точка. Жизненный путь героя России». Без авторства, анонимно. Там ник есть. DS Требок. То есть заголовок вынесена цитата, которую придумала Юлия Латынина. Я про русского, которого в 16 лет. Спорт всегда позиционировал себя как свободная площадка, на которой может писать каждый. Там нужно пройти незамысловатую процедуру какую-то в регистрации, и вперед ты можешь создавать блоки, блоги и называться автором. Другой вопрос, что денег за это не получаешь. Суть этой статьи, но это очень унылое перечисление фактов из Википедии, во-первых, вперемешку со ссылками на ОПОВ и правозащитные организации. О сложных отношениях Российской империи с народами Кавказа. Вот как он писал в ночь на 14 декабря, как сам не уснул-то он за это время. Депортация при Берии, там война в Чечне, этнические чистки, потом биография Кадырова, у кого был охранником, как потерял отца, как получил Герой России. Про то, что Кадыров пишет много в Инстаграме, и через него уволил Черчесова истерика. Про то, что Кадыров кричит в микрофон на матчах, про создание ВК «Ахмат», что хотел автор, непонятно. Но, судя по одному из его ответов, которые остались в этом кэше, он пишет: «Спасибо за ваше мнение, это кому-то». На отзыв. Но мой материал все-таки не совсем об этом. Тут комплекс различных проблем, которым привели определенные личности, перечисленные в моей работе. В моей работе. Или вот, подписывайтесь на мой блог, он кому-то пишет, видимо, на похвалу ответ. Всегда буду рад вашим комментариям под моими работами. Короче, его работу удалили с сайта. И автор этот, Ди Стребок, известно, что он Дмитрий, мужчина, 24 года, сказал, что администрация sports.ru удалила работу без объяснения причин. Дмитрий Навоша, директор sports.ru, объяснил позже в Твиттере, что такие материалы стоит просто подписывать своим именем. И через день мы пообщались с Навошей, он рассказал, что автор нашелся, и рассказал о проблемах этого автора.
Мы просто хотели выяснить, а не обнаруживался ли автор вот этой публикации о Рамзане Кадырове, о клубе «Ахмат», которую пришлось удалить с сайта вашего?
Да, обнаружился, да. Ну как, обнаружился, ответил наконец-то на письма.
И он готов подписаться своим собственным именем?
К сожалению, нет, ровно наоборот. Он немножко понял, что сделал что-то не то, что ему хотелось бы, и вынужден был удалиться отовсюду, из всех соцсетей и так далее. Большое количество чеченских ребят стало ему добавляться в друзья, выяснили его город, место работы жены и так далее. И, в общем, он сейчас сильно переживает. Мы пытаемся его как-то, так сказать, держать и надеемся, что все обойдется. Он отказался с прессой общаться, потому что его вместе с чеченскими ребятами нашел T-Journal, и он вынужден отовсюду удалиться.
Извинений каких-то от него по традиции сложившейся не требуют публичных?
Ну, он во втором посте какие-то шуточные извинения написал, может полушутку, может полусерьез, но я надеюсь, что там все-таки его не найдут.
Просто вы тоже, в свою очередь, написали, что попытались с ним связаться, он не выходил на связь.
Он на тот момент не ответил, он ответил буквально через полчаса после этого. Ответил на письмо и объяснил, почему он вынужден был и блог удалить, и ВКонтакт, и Твиттер, и все такое.
А вот вы еще тоже в той же своей публикации писали, что в принципе у вас, если тема публикации касается Терека, ну, Ахмата нынешнего, или вообще что-то там около Чечни поминается, то вы вот настаиваете на том, чтобы авторы подписывались своими именами, фамилиями. Действительно, изначально такая история есть? Или это вот сейчас вы поняли, что так оно правильно и нужно?
Нет, речь о конкретной публикации, понимаете, когда в публикации содержатся факты и есть заголовок, у которых нет там пруфов, то здесь все-таки некорректно выглядит перекладывание ответственности на нас. Ее нужно нести самостоятельно. Все публикации sports.ru по теме Терека, по теме регулярных матчей, по теме детских боев, они все на месте, они все подписаны именами, и ни одна из них не пострадала, и все они собрали очень большую аудиторию, гораздо больше, чем этот пост. Так что, если у этой публикации нет автора, тогда получается, что автор мы. Но нет, мы не автор, мы не подписываемся под этой публикацией. Прежде не было таких эксцессов, мы прежде не помним, чтобы кто-то кого-то из наших блогеров преследовали и кому-то приходилось прятаться. Так что я бы сказал, что да, это некий эксцесс, который впервые у нас случился.
Спрашиваю вас до информационного выпуска, а итоги уже подведем через 3 минуты, как раз после. Sports.ru прав, удалив статью про Кадырова за авторством анонима. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Погнали, голосуем, итоги подведем через 5 минут.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Мы подводим итоги голосования по sports.ru. Напомню, этот портал на этой неделе удалил материалы из блога «Осторожно, оратор», в котором речь шла, ну, там перечислялись факты из биографии Рамзана Кадырова. Сам текст назывался «Своего первого русского я убил в 16 лет. Жизненный путь героя России». То есть уже в заголовок автор, который не стал раскрывать свое имя, фамилию, уж тем более точный адрес, его и без этого нашли, он... вынес в заголовок, получается, фейковую цитату, ну, несуществующую цитату. И за всем этим он, ну, вот, решил так себя проявить. При этом всю свою работу, весь свой материал он называет работой. То, что он проделал. То, что мы делаем на первом курсе университета, когда... Раньше мы так делали, когда еще интернет появился, и доступен был не всем. Мы просто дергали... информацию в себе в доклады, в рефераты, и просто из них составляли какой-то рассказ. Он называет это работой. Но и причем к спорту его статья никакого отношения не имеет. Ну, это как, типа, ну, с чем сравнить? Как, например, если бы это была в этом же блоге статья про помидоры, в которой где-то ближе к концу рассказывалось, что помидоры, кстати, очень хорошо используются в пицце. Между прочим, пиццу очень любят в Италии. Это блюдо номер один в Италии. А еще в Италии играет Буффон и Гамшик. И главред, ну, мое мнение... Если мы подводим итоги, еще раз, мы не подвели, просто до подведения, и главред, я думаю, не то, что имеет полное право сносить такой мусор, да он даже оправдываться не должен. Да, это свободная площадка, пишет Алексей Врач, мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации, ничего себе ресурс, не хочет отвечать за то, что публикует, мило, неправ. Да, Sports.ru позиционирует себя как свободная площадка, но вот возьмите, например, город Вена. Считается свободным городом, там очень хорошо дышать. Но это же не значит, что там вы можете спокойно себе ходить и бить витрины, правда? Ему предоставляется площадка. Он публикует при этом материал. Еще раз хочу подчеркнуть, в заголовок которого выносится несуществующая провокационная цитата. Ну, то есть автор или глуп, или просто пытается играть смелого журналиста, дергая при этом факты, которые уже в интернете валяются несколько лет. И то не имеющие в большинстве своем своего подтверждения. Ну, в принципе, играть в смелого журналиста и быть недалеким человеком, которого Бог обделил умом и талантом, ну, это, в принципе, одно и то же. И теперь он после такого, он, во-первых, боится раскрывать, он не хочет раскрывать свое имя, теперь он боится, там, не знаю, за свое здоровье и удивляется, как его нашли в социальных сетях. Но, тем не менее, 33% аудитории около спорта считают, что Sports.ru прав, снося вот... подобные материалы за авторством анонима, 33%. 67% считают, что sports.ru не прав. Нужно было этот материал оставлять. Идем дальше.
Около спорт.
Встаю утро по самолета.
Я напомню, что вы слушаете программу «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов, а этот выпуск... представлен крупнейшим порталом о ставках на спорт «Рейтинг букмекеров». Если вы начинающий игрок или капер со стажем, «Рейтинг букмекеров» поможет разобраться в мире ставок на спорт. Обзоры 200 онлайн-букмекеров со всего мира, бонусы игрокам, конкурсы с рекордными призовыми. Сегодня в розыгрыше 1,5 миллиона рублей. И, конечно, прогнозы на спорт. Очень много прогнозов от самой звездной команды экспертов. Карпин, Генич, Бубнов, Валуев, Чеквитадзе, Титов, Калиниченко, Бышевец, Ловчев, который выходил с нами на прямую связь недавно, Андронов, Бадюков, Картавый Ник и новичок в мире прогнозов Александр Григорян. Прямо сейчас на YouTube-канале рейтинга букмекеров проходит мега-конкурс «Известный футбольный комментатор». Константин Генич разыгрывает 5 новых айфонов 10. Результаты будут подведены в прямом эфире уже 25 декабря, поэтому торопитесь, айфоны ждут своих обладателей. Рейтингу букмекеров было бы очень приятно, если бы один из победителей стал слушатель «Около спорта». Итак, сегодня в Европе состоится сразу несколько весьма любопытных поединков. Кто победит, сколько голов будет забито, давайте узнаем версию звездных экспертов рейтинга букмекеров. В английской премьер-лиге в поединке Вест Бромвич и Манчестер Юнайтед экс-капитан Спартака Егор Титов ставит на победу манкунианцев с форой минус полтора. Манчестер Юнайтед, по его мнению, после поражения в дерби, имеется в виду Сити, провел очень тяжелый матч с Борнмутом, в котором, по сути, не владел преимуществом. Подопечные Жозе Мауриньо постараются поэтому не повторить сегодня ошибок последних матчей, сделать преимущество значительным, а потом уже его отстаивать. Бывший наставник Анжиска Хабаровска Александр Григорян предлагает ставку на матч Болонья-Ювентус. Это мы уже отправляемся в Италию, где очень любят помидоры и пиццу. Уровень старой сеньоры выше, клуб борется за Скудетто и выиграет этот матч. Однако Болонья, по мнению Григоряна, также не уйдет с поля без забитого мяча. Победа Юве и обе забьют. Такова его ставка. Ну и, наконец, в вечерней программе европейского футбольного уикенда матч испанской премьеры Барселоны-Депортиво. Константин Генич ставит на то, что хозяева не забьют больше трех мячей. И вот его аргументы. У Барса в этом сезоне есть практичность, засушливость. Лишь дважды Барса побеждала серьезным счетом, по многу забивая соперников. Это было с Эйбаром и с Эспаньолом. А обычно 2-0 или 2-1, порой 3-0, но больше трех редко кому Барселона забивает. Депор идет в нижней части таблицы, но Гени считает, что этой команде по силам упереться. Попробует он сыграть индивидуальный тотал Барселоны меньше 3,5 мяча. Барселона, скорее всего, выиграет, но это будет скромная победа 2-0. Возможно, 2-0. По статистике, больше трех Барса забить не должна. Еще раз напоминает звездный эксперт рейтинга букмекеров. Еще больше прогнозов на поединке АПЛ, Серии А, премьеры Бундеслиги прямо сейчас на портале рейтинг букмекеров. И не забывайте про конкурс с розыгрышем 5 айфонов 10 на YouTube-канале рейтинга букмекеров.
Оливер Нойвиль вошел в игру. Боруссия Мёнгладбах. Мёнгладбах.
Около спорт. Территория профессионализма.
Мёнхенгладбах. Мёнхенгладбах. Вторая мюнхенская команда.
Поговорим об Олимпиаде. Россиянам дали добро на участие в играх в Пхёнчхане без флага. Все-таки 12 декабря было Олимпийское собрание. Оно поддержало заявление российских спортсменов по участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Безусловно, мы поддерживаем тех, кто хочет ехать на Олимпиаду, но призываем с уважением отнестись к позиции тех, кто решит не ехать, сказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборов. А, вот где он. В ОКРе еще. Таким образом, последние сомнения отпали. Россиянам разрешено соревноваться без флага и гимна. Но вы знаете, что... Это мы поняли еще и после мнения президента на заводе ГАЗ пару недель назад. Ну что же, решение принято. Мы едем. Давайте все это дело обсудим с Алексеем Авдохиным, автором одного из самых заплюсованных текстов последних недель на... портале sports.ru. Алексей, приветствую.
Добрый день.
Да, на Олимпиаду нужно ехать без флага, же больше тысячи, да, набрал плюсов, это...
Ну, да.
Или ты не следишь, ладно.
За плюсами, да, честно говоря.
Скажи, пожалуйста, вот то, что все... что произошло, то, что появился Родченков, дневники его, расследование Макларена, дальше потом Шмидта, наказание, баны, многое выплыло. В этом можно найти какой-то положительный эпизод для нас? То есть там чистка во внутреннем спорте какая-никакая началась, надежда на то, что допинга, по крайней мере, в таких масштабах, как в мордовской школе, точно уже не будет. Или от всего этого приключения пострадали только спортсмены, а вверху и в самом управлении как бардак был, так он и останется. Знаешь, как на чердаке коробки лежат запчасти там веками и плесневеют. Так же и здесь.
Ну, в нормальном обществе, наверное, конечно, это дало бы какой-то результат и сподвигло к изменениям. У нас, ну, наверное, вот этот закон о допинге, который у нас приняли, якобы тренеры будут наказываться за то, что спортсмены их принимают, уголовная ответственность за его употребление, может быть, как-то в каким-то образом это повлияет. Но в основном пока просто не видно никаких кардинальных изменений, которые могли бы повлиять, потому что виноват-то Родченков у нас. Все же знают об этом, больше никто не виноват в этом происходящем.
Ну да, и Макларен еще максимум.
Ну, Макларен, да, вдвоем.
А Мутко уйдет или он идет на повышение, по-твоему?
Нет,
ну, просто его теперь все пинают, да, и даже там депутат Кожевникова написала, что он покалечил жизнь спортсменам, и никакой ответственности, что же это такое происходит.
Никуда не уйдет, конечно же, Мутко, ну, по крайней мере, в ближайшие полгода, потому что на нем завязана организация чемпионата мира по футболу. Вот, он обещает сейчас в каждом своем интервью продолжать отстаивать спортсменов, хотя непонятно, в чем это заключается продолжение, потому что продолжение, оно как бы должно следовать за началом, а начала-то никакого не было, никто даже не начинал спортсменов отстаивать. Вот, поэтому нет, надеяться не стоит, Мутко будет продолжать работать. Я не знаю насчет повышения, а куда выше, там, мне кажется, уже все, потолок, выше уже там выборы.
Может, премьера, не знаю.
Вот, нет, скорее всего, нет, должность сохранит, я думаю, что даже после выборов президента свое место найдет, не затеряется абсолютно.
Как думаешь, почему вот вся эта антидопинговая комиссия, все эти следователи МОК не затронули, не указали ни на одного хоккеиста в процессе?
Хороший вопрос. Честно говоря, ответа однозначного нет. Возможно, дело в том, что хоккеисты, сборная России хоккейная была составлена большей частью из игроков, выступавших в НХЛ. Вот, поэтому на них просто не было возможности как-то влиять изнутри России, то есть это такая внешняя причина. Естественно, что Родченков, он не мог составлять списки какие-то там, или какие-то планы допинговые на хоккеистов, которые приехали на Олимпиаду там буквально за несколько дней из Канады, из США, большей части своей. Поэтому просто мне кажется, что это действительно так и есть, это объективный факт, что хоккеисты, они просто чисто физически не могли быть задействованы в какой-то программе.
Что касается этого бана от Международного олимпийского комитета, вот этот фактически, ну, пропуск Олимпиады, именно сборной России, он будет считаться за, у них за отбывание наказания или перед летней Олимпиадой 22, где там в Токио, да, тоже, и все может повториться, и потом там перед следующей зимней, по-моему, опять же в той части в Китае, все это продолжится.
Ну вот сейчас, да, такая позиция, она у нас и в прессе сейчас очень популярна, что вот, дескать, после Олимпиады в Пхенчхане страница будет закрыта, нам все простят, Бах пообещал, дал слово президент Международного олимпийского комитета, что после этой Олимпиады все начинаем с нуля. На самом деле нет, на самом деле это, я уверен, что это продолжится. Во-первых, неясна ситуация с РУСАДА, с Российским антидопинговым агентством, ее восстановление...
Ну да, пока его нет.
Да, и... Проблема его восстановления заключается в том, что надо признать выводы доклада Макларена, признать государственную систему, которую, конечно, никто у нас не признает. Сейчас пошли новые, значит, списки, там еще 300 человек, которые, возможно, тоже участвовали в допинговой программе. Поэтому это этап будет пройден. Мы думали, что после... Не мы, мы-то не знали, что это не закончится. Наши чиновники думали, что после Олимпиады в Рио летней все закончится, все, нас немножко помучили, отпустили, дальше все пойдет нормально. Нет, вот сейчас мы эти плоды пожинаем. И естественно, что дальше придется решать эту проблему, потому что отстранение Олимпийского комитета России никто не гарантировал, что после Олимпиады зимней, вот этой вот ближайшей, это отстранение будет снято. Нигде этого нет. То, что Жуков, президент Олимпийского комитета России, пообещал, что якобы уже на церемонии закрытия нам разрешат выйти с российским флагом, пока это только его слова, нигде документально. Таких вот вещей не прописано, что все с Олимпиады, все закрывается, и начинаем с чистого листа.
Учитывая, рассматривая все варианты, возможные решения Международного олимпийского комитета, многие даже считают, что решение по России в итоге выглядит мягким. Слово «Россия» фигурирует даже в названии вот этого коллектива, который поедет в Пхёнчхан. Это может быть как-то связано, по-твоему, с тем, что через полгода Россия проводит дома чемпионат мира по футболу?
Нет, мне так не кажется. Я бы вообще пока не торопился называть это решение мягким. Вот эти атрибуты внешние, да, флаг, название, разрешили там использовать даже часть цветов флага на форме. Вот,
ну, два из трех, насколько я понимаю, да, вот по этой рекомендации.
Вот это пока все не настолько важно. Самое основное начнется, когда комиссия МОК начнет определять списки спортсменов, которых она будет допускать. Вот там вот нужно будет смотреть, насколько серьезно и насколько жестко они будут относиться. Потому что нас может ждать и там большая неожиданность.
Вот.
Это проблема.
То есть давай напомним, что до 28 января обещает МОК принять решение по допуску российских спортсменов, да, и там появилась уже некая госпожа такая железная Валерий Фурниорн, которая,
да, она возглавляет эту комиссию.
Да, от которой, от решения комиссии которой, да, уже будет все точно определяться, то есть какие-то неожиданности можно предположить, да, то есть может,
вполне,
может,
вполне.
Можно ждать новых недопусков.
Да, да, там любая минимальная зацепка может повлиять не в пользу спортсменов. Допустим, отсутствие необходимого количества допинг-тестов за последнее время. Или какие-то еще участие в каких-то списках, там, у которых у Родченкова на самом деле может быть сколько угодно много. Поэтому очень серьезный будет подход. Там очень много сейчас назначено человек в этой комиссии. Там двойная слежка будет проходить. Немножко неправильно, наверное, слово выбрал. Поэтому вот этого надо дождаться, и тогда только говорить о том, насколько мягко обошлись с российскими спортсменами или жестко.
Да, то есть все-таки это не окончательное решение, принятое 12 декабря. Но, слушай, но вот по самому принципу работы и выносимым решениям МОК, согласись, ведь нам как-то не оставляют презумпции невиновности, то есть как будто у нас ее нет, и мы вот в этом во всем процессе, мы должны доказывать миру, что невиновны.
Да, это прописано даже официально сейчас в докладе Освальда, что теперь бремя доказывания своей невиновности перекладывается на спортсменов. Они должны доказывать, и вот все наши иски в спортивный арбитраж сейчас, они должны строиться только на этом, что каждый спортсмен должен искать доказательства для того, чтобы доказать то, что он не участвовал в этой системе, что он не виновен, что он не причастен к ней. Так и есть, да, это так на самом деле.
Ну что же, ждем решения, наверное, уже в январе, получается, в первой части января до 28-го, и тогда уже с тобой обсудим, теперь уже точно, окончательное решение помог и нашему составу, который едет. Спасибо огромное, Алексей Авдохин, автор sports.ru. У нас остается 8 минут, успеем поговорить о Формуле-1.
А вы слушаете программу «Около спорт»?
Вот еще один такой вопрос, я тебе в лоб дам, понял?
Сергей Овчинников, вратарь.
Вот Овчинников вернул у нас в футбол. Шикарная, конечно, точка зрения 48-го через СМС-сообщение. Для чего Локо станет чемпионом? Чтобы вылететь из Лиги чемпионов сразу или с позором? О, господи. Я вам просто напомню точку зрения большинства. Когда, помните, Ростов выходил в Лигу чемпионов, и тогда все писали, зачем Ростову в Лиге чемпионов, что ему так делать, лучше бы «Зенит» выходил. Злодей-консультант Red Bull Хельмут Марк назвал истинной причиной расставания с Даниилом Квятом. Цитирую, что-то произошло с его психологией, мы старались помочь ему, но уверенность и скорость не возвращались. Настал момент, когда он просто замкнулся и не хотел обсуждать с нами абсолютно ничего. При этом он талантливее Гасли и Хартли. Гасли и Хартли — это двойка, которая в Red Bull может произойти все, что угодно, поэтому, скорее всего, будет выступать в Торо Россо в следующем сезоне. Но этот талант, продолжает Марко, мы увидели лишь в первом сезоне Квята, а затем начались трудности. Обсудим Квята, обсудим Сергея Сироткина и новый сезон Формулы-1 с Оксаной Косаченко. Оксана, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте все, уважаемые радиослушатели.
Сегодня у нас 17 декабря, да? У Даниила Квята на сегодняшний день нет команды. У него есть хотя бы один вариант с продолжением формулы?
Знаете, я бы, наверное, сказала по-другому. На сегодня есть всего один единственный коллектив, в котором еще не определена двойка боевых пилотов. Это команда «Вильямс». То, что Даниил Квят значится в списке «Вильямс», ну, это очень неочевидно. Во всяком случае, в «Вильямсе» никто об этом не говорит.
Это Филипп Масса, он завершил карьеру, Лэнс Стролл стал первым, да, основным пилотом, и вот сейчас ему ищут напарника.
Ну, это в любом случае оба пилота, они на равных выступают. Я бы не стала называть Лэнса Стролла первым или вторым номером. В любом случае нужен партнер по команде. И вот, если уж говорить о россиянах, то списки эти скорее возглавляет Сергей Сироткин, нежели Даниил Квят. Поэтому будем надеяться, что кто-то из россиян, но все-таки окажется на стартовой решетке первого гран-при следующего сезона.
И даже не Роберт Кубица.
Мы говорим о россиянах. Среди россиян наибольшие шансы, конечно, Сергея Сироткина. Но я полагаю, что Роберт Кубица остается основным его соперником, основным конкурентом. И мне кажется, что команда из Гроува, именно там базируется «Вильямс», не готова пока скинуть со счетов Роберта Кубицу. Несмотря на то, что Сергей Сироткин был быстрее на тестах, чем Роберт, у Роберта огромный, ну просто колоссальный объем знаний, которых просто у Сергея нет в силу того, что он еще не выступал в «Формуле-1».
Ну и у Кубицы есть тяжелейшие травмы, судя по всему, от которой он не до конца отошел.
Ну, и после такой травмы вообще сложно отойти до конца. Напомню, что он серьезно пострадал в 2011 году, и 7 лет он восстанавливался. При этом он постоянно тестировался, он выступал в раллийных соревнованиях, в различных кузовных соревнованиях. Но обратите внимание, ведь команда Renault Formula 1 попробовала его еще в середине этого сезона на тестах и почему-то не побежала за ручкой и бумажкой подписывать с ним контракт. Значит, что-то там есть какие-то сложности у Роберта. Я думаю, что, скорее всего, вот у Роберта они именно физически свойства, а не финансовые. Так как у Сергея Сироткина, я думаю, с талантом там все и со скоростью в порядке, а вот то, что у него пока не определена до конца финансовая составляющая возможного его контракта, я думаю, вот это немножечко затягивает подписание договора с ним.
Вот как раз о спонсорах хотелось поговорить. Насколько я понимаю, что Сироткин, он участник некой программы поддержки гонщиков SMP Racing, да, это тот самый основной его спонсор.
Ну, спонсоров может быть много, но во всяком случае, вот буквально вчера, 16 декабря, состоялась церемония награждения призеров Российской автомобильной федерации, и со сцены выступал Борис Романович Ротенберг, который сказал, что он сделает все для того, чтобы Сергей оказался в Формуле-1. Это такая условная гарантия того, что Борис Романович заинтересован помогать Сергею, а значит, видимо, и финансово в том числе. Но просто я боюсь, что у Бориса Романовича сейчас другой проект, связанный с его выступлениями в LMP1, снова автомобилем, который они для этого построили. Поэтому, может быть, просто он должен сейчас как-то переосмыслить вот всю свою спортивную программу, потому как, конечно же, финансирование Вильямс просит за Сергея Сироткина значительное.
А, насколько я понимаю, то есть Вильямс, возможно, ждет до вот окончательного решения по деньгам, которые придут вслед за Сироткиным?
Они ждут окончательного подтверждения, что такие деньги придут. Причем я напомню, что это не просто так. Ведь 3 года назад Сергей Сироткин, точнее менеджмент Сергея Сироткина, вы помните, кричал громко и везде $300 миллионов, $400 миллионов, когда они подписывали договор с Заубером. Ничего не случилось. И, соответственно, вот тень вот этого неприятного события, она по паду уходит. Именно в этой связи Вильямс пока не торопится подписывать, пока четких не будет, дано гарантий. Естественно, слова Бориса Романовича – это достаточная гарантия, но требуется подписать документ и далее выполнять обязательства по этому документу.
И, насколько я понимаю, у Квята нет такого человека, который сказал бы, что сделаем все возможное, чтобы Квят остался. Я имею в виду какого-то основного спонсора, который, по крайней мере, вышел в публичное поле и заявил об этом.
В настоящий момент я полагаю, что у Даниила нет большой спонсорской поддержки. Просто никто этим не занимается.
Вы согласны с тем, что Квяту тяжело, и в том числе потому, что он человек такой закрытый? Он не пиарится, он не любит давать интервью, он не коммуницирует, не сияет, как это следует делать в шоу-бизнесе. Отсюда и отсутствие спонсоров, и должного интереса.
Все, что сделал Квят на протяжении предыдущих лет, было жестко прописано к его контрактам с Red Bull. Даниил очень общительный, очень открытый, очень интересный в общении человек. Но просто когда у тебя за спиной стоит Red Bull, который тебе заставляет заучивать слова пресс-релиза и больше ни шагу ни направо, ни налево, естественно, он вынужден держаться в рамках. Сейчас, я думаю, все будет немножечко по-другому. Хочется надеяться, что у Даниила появятся какие-то консультанты, которые помогут ему немножечко его имидж, ну, переформатировать, давайте вот так вот скажем.
Можно ли, не знаю, уместно ли вообще сравнивать карьеру Квята с карьерой Петрова?
Нет, единственный заключительный этап очень сильно напоминал один другого. То есть такое впечатление, что есть где-то какая-то специальная комната, где консультируют пилотов, как плохо расстаться со своей командой. Потому что то, что делал Даниил, очень четко повторяет, прям почти слово в слово, все, что сделал Виталий в 2011 году.
У нас буквально 30 секунд остается. Чего вообще ожидать нам от будущего сезона Формулы-1? Там, помимо изменений
хочется
в календаре, французский этап, да,
возвращается. Больше соревновательности, больше соревновательности. Ну, неинтересно, когда выиграют 2 или 3 пилота. Вот этого я желаю всем болельщикам Формулы-1.
Спасибо. Оксана Косаченко, мы поговорили о будущем Даниила Квята, о будущем Сергея Сироткина. Пока этот вариант предпочтительнее выглядит. Новый русский в Формуле-1 в следующем сезоне, по крайней мере, потому что у него есть спонсор. Это ответ на реплику Алексея. Разве скорость и талант определяют лидерство в Формуле-1? Вот, Борис Романович, это другое дело. Спорт ты где? Да, действительно, скорость и талант, ну, допустим, все то, что есть у Даниила Квята, все это перекрывается и перечеркивается отсутствием спонсора. Вот так работает Формула-1 теперь. Если у тебя нет спонсора, но есть талант, если скорость, тебе не место в Формуле-1. Это «Около спорта». Мы через неделю на этом же месте вместе с вами услышимся и поговорим уже будем подводить, наверное, ближе итоги этого года. Будем выбирать с вами спортсмена года. Окончательно подведем 31 декабря. Пока.